Была поздняя осень, и в холодном воздухе чувствовались печали, сожаления, характерные для всякого отъезда. Я никогда не мог привыкнуть к этому чувству. Всякий отъезд был для меня началом нового существования. Нового существования и, следовательно, необходимости опять жить ощупью и искать среди новых людей и вещей, окружавших меня, такую более или менее близкую мне среду, где я мог бы обрести прежнее мое спокойствие, нужное для того, чтобы дать простор тем внутренним колебаниям и потрясениям, которые одни сильно занимали меня. Затем мне было еще жаль покидать города, в которых я жил, и людей, с которыми я встречался, потому что эти города и люди не повторятся в моей жизни. Их реальная, простая неподвижность и определенность раз навсегда созданных картин так была не похожа на иные страны, города и людей, живших в моем воображении и мною вызываемых к существованию и движению. Над одними у меня была власть разрушения и создавания. Над другими только клубилась моя память, мое бессильное знание, и оно было недостаточным даже для того угадывания, даром которого обладал дядя Виталий. Я видел еще некоторое время его фигуру на перроне, но уже исчезал Кисловодск, и звуки, доносившиеся с его вокзала, тонули в железном шуме поезда. И когда я приехал в тот город, где учился и жил зимой, то увидел, что идет снег, мелькающий в свете фонарей. На улицах кричали лихачи, гремели трамваи, и освещенные окна домов проезжали мимо меня, обходя широкую ватную спину извозчика, который взбрасывал вверх локти рук, державших вожжи, беспорядочными и суетливыми движениями, похожими на дергание рук и ног игрушечных деревянных паяцев. Я прожил тогда в этом городе неделю перед отправкой моей на фронт. Я проводил время в том, что посещал театры, кабаре и многолюдные рестораны с румынскими оркестрами. Накануне того дня, когда я должен был уехать, я встретил Щура, моего гимназического товарища. Он очень удивился, увидав меня в военной форме. «Уж не к добровольцам ли ты собрался?» — спросил он. И когда я ответил, что к добровольцам, он посмотрел на меня с еще большим изумлением. «Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Оставайся здесь. Добровольцы отступают. Через 2 недели наши будут в городе». «Нет, я уж решил ехать». «Какой ты чудак! Ведь потом ты сам будешь жалеть об этом». «Нет, я все-таки поеду». Он крепко пожал мне руку. «Ну, желаю тебе не разочароваться». «Спасибо, я думаю, не придется». «Ты веришь в то, что добровольцы победят?» «Нет, совсем не верю. Потому и разочаровываться не буду». Вечером я прощался с матерью. Мой отъезд был для нее ударом. Она просила меня остаться, и нужна была вся жестокость моих 16 лет, чтобы оставить мать одну и идти воевать. Без убеждения, без энтузиазма, исключительно из желания вдруг увидеть и понять на войне такие новые вещи, которые, может быть, переродят меня. «Судьба отняла у меня мужа и дочерей», — сказала мне мать. «Остался один ты, и ты теперь уезжаешь». Я ничего не отвечал. «Твой отец, — продолжала мать, — был бы очень огорчен, узнав, что его Николай поступает в армию тех, кого он всю жизнь не любил». «Дядя Виталий мне говорил то же самое», — ответил я. «Ничего, мама, война скоро кончится, я опять буду дома». «А если мне привезут твой труп?» «Нет, я знаю, меня не убьют». Она стояла у двери в переднюю и молча смотрела на меня, медленно открывая и закрывая глаза, как человек, который приходит в себя после обморока. Я взял в руки чемодан. Одна застежка его зацепилась за полу моего пальто. И, видя, что я не могу ее отцепить, мать вдруг улыбнулась. И это было так неожиданно, потому что она редко улыбалась, даже тогда, когда другие смеялись. И, конечно, зацепившаяся пола пальто никогда бы не могла рассмешить ее. И столько в этой улыбке было разных чувств и сожаления, и сознание невозможности устранить мой отъезд, и мысль об одиночестве, и воспоминания о смерти отца и сестер, и стыд перед подступающими слезами, и любовь ко мне, и вся та долгая жизнь, которая связывала мать со мной от моего рождения до этого дня, что Екатерина Генриховна Воронина, присутствовавшая при нашем прощании, вдруг закрыла лицо руками и заплакала. Когда, наконец, за мной закрылась дверь, я подумал, что, может быть, никогда больше не войду в нее, и мать не перекрестит меня, как только что перекрестила. Я хотел вернуться домой и никуда не ехать. Но было слишком поздно. Та минута, в которую я мог это сделать, уже прошла. Я был уже на улице. Я вышел на улицу, и все, что было до сих пор в моей жизни, осталось позади меня и продолжало существовать без меня. Мне уже не оставалось там места. И я точно исчез для самого себя. Много времени спустя я вспомнил еще, что в тот вечер шел снег, засыпая улицы. А через 2 дня путешествия я был уже в Синельникове, где стоял бронированный поезд «Дым», на который я был принят в качестве солдата артиллерийской команды. Был конец 1919 года. С той зимы я перестал быть гимназистом Соседовым, перешедшим в 7-й класс. Перестал читать книги, ходить на лыжах, делать гимнастику, ездить в Кисловодск и видеть Клэр. И все, что я делал до сих пор, стало для меня только видением памяти. Впрочем, и в эту новую жизнь я принес с собой давние мои привычки и странности. И подобно тому, как дома и в гимназии, значительные события нередко оставляли меня равнодушным, а мелочи, которым, казалось бы, не следовало придавать значение, были для меня особенно важны, так и во время гражданской войны бои и убитые, и раненые прошли для меня почти бесследно. А запомнились навсегда только некоторые ощущения и мысли, часто очень далекие от обычных мыслей о войне. Самое лучшее мое воспоминание, относящееся к этому времени, заключалось в том, как однажды меня послали на наблюдательный пункт, находившийся на верхушке дерева в лесу, и оставили одного, а бронепоезд ушел за несколько верст назад набирать воду. Был сентябрь месяц, зелень уже желтела. А пушку, где был наблюдательный пункт, обстреливали неприятельские батареи, и снаряды пролетали над деревьями с необыкновенным воем и гудением, какого никогда не бывает, если снаряд летит над полем. Дул ветер. Верхушка дерева раскачивалась. Маленькая белка с быстрыми глазами, что-то жевавшая этими смешными частыми движениями челюстей, которые свойственны только грызунам, вдруг заметила меня, очень испугалась и мгновенно перепрыгнула на другое дерево, расправив свой желтый пушистый хвост и на секунду повиснув в воздухе. Далеко-далеко стояла батарея, обстреливавшая лес. И я видел только тусклое красное пламя коротких вспышек, вырывавшихся из орудий при каждом выстреле. Шумели листья от ветра. Внизу стрекотал неизвестно откуда взявшийся кузнечик и вдруг умолкал, словно ему зажимали рот ладонью. Было так хорошо и прозрачно. И все звуки доходили до меня так ясно. И в маленьком озере, которое мне было видно сверху, так сверкала и рябилась вода, что я забыл о необходимости следить за вспышками и движением неприятельской кавалерии, о присутствии которой нам сообщила разведка, и о том, что в России происходит гражданская война, а я в этой войне участвую.